С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Представители левых объединений заявляют об усилении давления на них со стороны правоохранительных органов. Эксперты и предприниматели критикуют новый вариант закона о торговле. Почему в школах Ульяновска вводится контроль над доступом к интернету? Вот такие темы, а кроме того, обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Активисты движения «Левый фронт» заявляют о возросшем давлении на них со стороны правоохранительных органов. Последнее событие из этого ряда произошло вчера вечером в центре Москвы. Милиция задержала 5 сторонников «Левого фронта». Организаторы акции связывают происходящее с намеченной на 7 ноября акцией протеста на Красной площади. По мнению политологов, в этом случае можно вести речь о попытках российских властей поместить в рамки закона свое неприятие политической оппозиции. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В центре Москвы вечером в понедельник милиционеры без объяснения причин задержали 5 активистов Левого фронта. Всех доставили в Тверское отделение внутренних дел. Там молодых людей уже ждали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, сокращенно Центра Э. В течение 3 часов они беседовали с задержанными и интересовались планами движения, рекомендуя при этом отказаться от участия в акции протеста, запланированной на 7 ноября. При этом милиционеры давали понять, что если их намеки и рекомендации не будут поняты и выполнены, то все может обернуться серьезными последствиями, какими именно не уточняли. В отделении молодых людей продержали около 3 часов. Помимо разговоров, милиционеры пытались снять у задержанных отпечатки пальцев, однако те отказались проходить процедуру дактилоскопии. В конце активистам Левого фронта объяснили, что их задержали для того, чтобы установить личности. По мнению сопредседателя Левого фронта Сергея Удальцова, существует целый ряд причин, по которым правоохранительные органы прессингуют оппозиционное движение.
Последние вот недели, видимо, было Левым фронтом в том числе проведено ряд мероприятий. Мы протестовали против незаконных, сфальсифицированных, на наш взгляд, выборов в Мосгордуму. Видимо, это уже стало какой-то последней каплей. Плюс планы по участию в днях согласных, наши планы по проведению 7 ноября митинга на Красной площади, о чем уведомили власти. Все это вынудило правоохранительные органы ускорить процесс. И вот последние дни мы наблюдаем просто такую атаку репрессивную на Левый фронт, на наш штаб.
Факт задержания молодых оппозиционеров достаточно странно объяснили в милиции, говорит начальник управления информации и общественных связей ГУВД столицы Виктор Бирюков.
Это все достаточно подробно было в информационных агентствах. Больше мы эту тему затрагивать не намерены.
А как-то объяснить то, что они говорят, будто это все связано с акцией на 7 ноября?
Понятия не имею, что они там говорят. Мы не комментируем сейчас.
Члены движения связывают повышенное внимание милиции к активистам с акцией протеста, которую Левый фронт намерен провести 7 ноября на Красной площади. Мероприятие под лозунгами «Красная площадь народу. Восстановить 7 ноября как государственный праздник» приурочено к 92-й годовщине Октябрьской революции, рассказывает Сергей Удальцов.
Мы как бы с нашей стороны высказываем такую инициативу, предложение сделать местом традиционным для проведения различных массовых мероприятий, митингов, в том числе шествий, Красную площадь. Это прекрасное место, приспособленное, там проходят очень часто и концерты, и парады, катки там зимой заливают, танки ездят, все что угодно. Почему же там не дать возможность людям высказывать свое мнение? На наш взгляд, это было бы оптимально и сняло бы все проблемы, и как раз бы показало, что стремление к демократизации общества не только на словах, а на деле сегодня в России присутствует.
Левый фронт приглашает принять участие в этом митинге все левые и патриотические движения и партии. Уведомления организаторы этого мероприятия направили во все необходимые инстанции, а в результате по телефону получили ответ о невозможности его проведения. Близость памятников истории и культуры, по мнению сотрудников комендатуры Кремля, не позволяет выступить на центральной площади страны. Ситуацию комментирует член Левого фронта Дарья Митина.
Не нужно забывать, что Кушнирович, допустим, который регулярно заливает каток на Красной площади, он такого отказа не получает. Продюсеры наши, которые устраивают концерты всякой поп- и рок-музыки на Красной площади, они тоже такого отказа не получают. Мы считаем, что политические такие акции вещь, которая гораздо больше подходит к Красной площади, как центральной площади нашей страны. Тем более, что в обществе давно уже обсуждается идея превращения площади в такой своеобразный гайд-парк.
Милиционеры не ограничились задержанием активистов в Москве. Ранее 31 октября также в центре столицы представители правоохранительных органов провели в штабе Левого фронта обыск. Ворвались в помещение милиционеры без предъявления ордера, изъяли системный диск компьютера, а штаб опечатали. Всех находившихся на тот момент в помещении людей избили и задержали. После оппозиционерам рассказали, что обыск провели в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества, возбужденного в отношении неустановленного круга лиц. Юристы Левого фронта занимаются обжалованием незаконных действий милиции. Политолог Дмитрий Акимов уверен, что адвокаты Левого фронта имеют все возможности при рассмотрении подобного иска оказаться в выигрыше.
Совершенно ясно, что юристы, связанные с левыми организациями, особенно с Левым фронтом, они будут протестовать против этих акций властей, потому что они заведомо незаконные и содержат признаки превышения служебных полномочий. Левый фронт не признан экстремистской организацией, поэтому никто не уполномочивает ни милицию, ни специальные там подразделения ФСБ объявлять их экстремистскими. Они должны исполнять закон, а не творить закон, а тем более творить правосудие.
По мнению независимого политика, оппозиционера Владимира Рыжкова, существует две причины, из-за которых движение «Левый фронт» не взлюбили правоохранительные органы. Одна связана напрямую с милицией, вторая носит более политический характер.
Основная причина в том, что за последние годы, особенно после демократической революции в Украине, в России созданы гигантские по размерам, по полномочиям карательные органы. В полном объеме практически воссоздана тайная политическая полиция под видом управления по борьбе с экстремизмом. Укреплены органы внутренних войск. Это фактически внутренняя армия для войны с собственным народом. И мы видели, как эта внутренняя армия, ОМОН, молотит митинги во Владивостоке и в других частях страны. Это огромная карательная машина, требует денег, требует карьеры, повышения в должности, новых воинских званий. Она должна демонстрировать свою нужность начальству для того, чтобы проедать государственные ресурсы. А противников остается все меньше, потому что сажают, выгоняют, убивают, закрывают, запрещают. Мишени становятся меньше, а машина карательная разрастается. Поэтому ей все равно, кого молотить. Либералов, Левый фронт, правозащитников, экологов, защитников Снежного Барса. Ей нужно оправдывать свое существование. Этой огромной карательной государственной машине. С этим связано то, что все живое, все, что шевелится, подвергается репрессиям. Вторая причина, что действительно левые настроения растут, это вполне естественно. Кризис, рост безработицы, падение доходов, рост недовольства людей. Левые идеи падают на унавоженную почву. Те же самые коммунисты, несмотря на все фальсификации, видно, что их результаты на выборах растут и в марте могут оказаться еще выше. Поэтому левые угрозы воспринимаются властями очень серьезно.
Сопредседатель Левого фронта Сергей Удальцов рассказал, что милиция в последнее время пытается повлиять на хозяев квартиры в Старопименовском переулке, где расположен штаб оппозиционеров. Похоже, местным милиционерам не нравится, что в центре столицы расположились ярые оппозиционеры, придерживающиеся левых взглядов. Не исключаю, что вскоре нам придется покинуть это место. Однако это никоим образом не скажется на работе движения, заключил Удальцов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России от гриппа H1N1 умерли 14 человек. В ряде регионов страны вводится обязательное ношение противогриппозных масок. В Тольятти начато расследование в отношении мэра города Анатолия Пышкова. По мнению прокуратуры, он незаконно выписывал себе премии. Лидеры Европейского Союза приветствовали вердикт Конституционного суда Чехии, признавшего Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим Конституции страны. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил надежду, что на пути вступления документа в силу более не осталось препятствий. Северная Корея заявила сегодня, что ей удалось успешно переработать около 8 тысяч урановых стержней для получения оружейного плутония. Соединенные Штаты в ближайшее время выступят с масштабными программами сотрудничества с исламским миром в сфере экономики, науки и образования, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на международном форуме в Марокко. Завтра в 10:30 утра в храме Воскресения Христова в Сокольниках на Сокольнической площади Москвы состоится прощание с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября в Москве. Еще раз напомню, что все последние новости «Радио Свобода» вы всегда можете прочитать и прослушать на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Сегодня это будет обзор американской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. И мой первый вопрос. Что из материалов на международную тематику привлекло сегодня ваше внимание? Пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. В эти дни мир отмечает 20-летие падения Берлинской стены. Последствиям данного события посвящена статья в газете «Нью-Йорк Таймс» первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Автор пишет: «Объединение Германии произошло гораздо раньше, чем предполагали генсек Горбачев и канцлер Коль. Не по их воле, а по воле немецкого народа. Несмотря на проблемы, вызванные реинтеграцией, немцы превратили Объединенную Германию в глубоко уважаемого, сильного и мирного члена мирового сообщества наций. Однако лидеры, формирующие глобальные, в особенности европейские отношения, оказались гораздо менее успешны в использовании новых возможностей, представленных им 20 лет назад. В результате Европа так и не решила свою фундаментальную проблему – создание крепкой структуры безопасности. Среди обсуждавшихся идей было и создание Совета безопасности для Европы. Он представлялся как управление безопасностью с настоящими широкими полномочиями. Политики из всех стран поддерживали эту идею. Но, к моему сожалению, пишет Горбачев, события стали развиваться по другому пути. Это помешало появлению новой Европы. Вместо старых разделительных линий появились новые. Европа стала свидетелем войн и кровопролития. Те, кто надеется построить в Европе новую стену взаимного недоверия и враждебности, продолжает Горбачев, делают медвежью услугу своим собственным странам и Европе в целом. Слишком многие европейские политики не хотят равных условий для России. Они хотят, чтобы одна сторона была учителем или обвинителем, а другая Россия была бы учеником или подсудимым. Россия не примет эту модель. Она хочет, чтобы ее понимали. Попросту говоря, она хочет, чтобы к ней относились как к равному партнеру, пишет в газете «Нью-Йорк Таймс» Михаил Горбачев. Александр.
Алан, новости о кризисе, репортажи на какие-то экономические, финансовые темы, но это уже неотъемлемая часть первых полос всех газет мира, но в первую очередь, разумеется, американских. Давайте, как мы с вами договорились, расскажем, какие публикации вот на эти финансово-экономические темы сегодня заслуживают внимания наших слушателей.
Александр, я обратил внимание на статью в газете «Вашингтон Пост», который предпослан заголовок «Может ли Америка стать банкротом?». Ее автор, колумнист Роберт Сэмюэлсон, пишет, что хотя еще недавно мысль о том, что крупная развитая страна может объявить дефолт, казалась нелепой, сегодня это уже не кажется невероятным. Правительства таких стран набирают слишком много долгов, и когда-нибудь вера в кредиторов и в платежеспособность правительств может быть подорвана. Например, есть опасения, что иностранцы, да и американцы, потеряют доверие к доллару и начнут от него отказываться в пользу других валют, золота или нефти. Если так поступит слишком много инвесторов, начнется паника, которая спровоцирует падение американских акций и облигаций. Несмотря на предсказания, такой кризис пока не случился. Доверие к доллару сохраняется. То же самое с растущим государственным долгом. Возьмем Японию. В 2009 году дефицит ее бюджета, то есть разница между расходами и средствами, поступающими от налогов, составил 10% валового внутреннего продукта. В Америке сейчас похожая ситуация. Стоит сделать вывод, что такие страны, как Япония или Соединенные Штаты, могут занимать столько средств, сколько им захочется. В прошлом страны, объявляющие дефолт, лишали кредита внешнего или внутреннего, что приводило либо к серьезному экономическому спаду, либо к гиперинфляции, либо к тому и другому. Вряд ли богатые страны захотят так искушать судьбу, однако наличие даже самой отдаленной вероятности подобного исхода уже подчеркивает ненадежность и новизну текущей ситуации. Об этом пишет колумнист «Вашингтон-Пост» Роберт Сэмюэлсон. Александр.
Алан, спасибо. О самых интересных публикациях в свежих американских газетах нам рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Москве и других российских городах предприниматели проводят акции протеста против нового законопроекта о торговле, второе чтение которого пройдет 11 ноября в Госдуме. По мнению представителей малого и среднего бизнеса, он ущемляет их права и может привести к росту коррупции в регионах. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Татьяна Бобровская, с которой побеседовала моя коллега Лейла Гениатулина, утверждает, что новый законопроект действительно заключает в себе много противоречий.
противоречия возникают совершенно с разных сторон, как представители и торговли, как крупных ритейлеров, так и представители малого и среднего бизнеса, так со стороны поставщиков, торговых организаций. Здесь очень много прений возникло в течение особенно последних 6 месяцев, когда была видна некоторая активизация в плане разработки этого закона, и кажется, все делалось очень быстро, и возможно, что те цели, которые данный закон преследует, а именно, во-первых, не допустить какого-то монопольного положения особо крупных ритейлеров, как в отношении работы с поставщиками, так и в отношении того, чтобы как-то снизить их влияние на цены, как видит это правительство наше, что именно в связи с торговыми наценками цены на продукты питания в России растут в этом году довольно-таки высокими темпами, но это, естественно, не главная причина. Есть позитивные моменты. Положительный момент – это, конечно же, ограничение сроков оплаты за поставляемый товар, что очень выгодно для поставщиков, которые теперь будут получать деньги за поставляемый товар не за 90 дней. До таких сроков ряд ритейлеров дошли во время ухудшения экономической конъюнктуры на рынке, а в течение вот ограниченного, установленного законодательством срока, и он варьируется в зависимости от категории товаров. То есть это от 10 дней для скоропортящихся товаров и до 75 дней для продукции алкогольной и табачной отраслей. Это, конечно, позитивный момент.
Главный спорный вопрос этого законопроекта – регулирование цен на социально значимые товары. Что вы об этом думаете?
Регулирование торговых наценок. Очень много обсуждалось вариантов того, как это будет делаться, но с учетом того, насколько этот рынок еще не зрел, насколько он разрознен и не консолидирован, регулировать уровень торговой наценки очень представляется очень сложным и, если не сказать, что практически невозможным. Но все-таки последнее заявление относительно регулирования наценки – это то, что вмешиваться государство будет только если в течение 1 месяца цены на какой-либо продукт, относящийся к категории социально значимых, вырос 1,5 раза. Но, с одной стороны, действительно это можно понять, это вполне нужное с такой с идеологической точки зрения нововведение, но на практике нужно понимать, что редко на какой продукт цены за 1 месяц растут 1,5 раза. Это первый момент. А второй момент, что если они действительно так растут, то это, как правило, даже и не связано с повышением торговых наценок ритейлерами. Связано либо с ростом цен на сырье и многими другими факторами. Поэтому вот в этом плане, в плане сдерживания роста цен на социально значимые продукты, я думаю, что закон будет, на мой взгляд, будет слабо работать и редко будет когда применяться.
Расскажите, пожалуйста, как этот новый закон о торговле повлияет на развитие малого и среднего бизнеса?
Конечно, приходится признать, что поскольку в обсуждении этого закона участвовали в основном представители торгово-промышленной палаты, представители крупных торговых сетей, именно они лоббировали действительно свои интересы, и у них есть действительно для этого основания, почему не лоббировать, если для них вводятся какие-то ограничения для их бизнеса, которые будут мешать им развиваться. Что касается для малого бизнеса, действительно мало каких-то, на мой взгляд, таких действенных мер по поддержанию их доли на рынке, но в целом нужно признать, что это, конечно, такая тенденция по вот, ужесточению конкуренции со стороны крупных ритейлеров, со стороны крупных торговых сетей по отношению к мелким и средним магазинам и мелким сетям. Такая ситуация наблюдается во многих странах мира. Здесь, я думаю, что правительство в плане ограничений мало что может сделать на текущий момент в плане поддержки этого сегмента. В текущем законе каких-то вот норм для их поддержки существенных и важных я не вижу.
Это была аналитик Татьяна Бобровская, с которой беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина. Мы продолжаем «Время свободы». Национальный проект образования предполагает, что каждая средняя школа в стране должна иметь доступ к интернету. В большинстве школ такая возможность имеется, технически. Но это не значит, что любому школьнику дадут пользоваться интернетом в свое удовольствие. Ученик, пожелавший, например, в Ульяновске войти через школьный компьютер в интернет, должен будет пройти очень сложную процедуру доступа. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Школьникам доступен широкий, но все же ограниченный набор ресурсов всемирной сети. Это так называемый «белый список» – каталог образовательных интернет-сайтов, рекомендованный Федеральным министерством образования. Все остальное отсекается сетевым контент-фильтром. В черный список попадают не только порно-сайты и сайты экстремистского содержания, но и социальные сети – «Одноклассники», «ВКонтакте», а также «Яндекс», «Рамблер», «Гугл» и другие порталы, имеющие почтовые серверы и поисковые машины. Государство опасается, что ученик может забить в строку поиска что-нибудь не то. Министерство даже обязует школы создавать общественные советы, которые должны утверждать белые и черные списки интернет-сайтов и раз в полгода их пересматривать, говорит учитель информатики Ульяновской гимназии номер 1 Екатерина Осина.
И еще родители должны написать заявление на имя директора о том, что они разрешают работать в интернете в школе. Как бы родители в курсе, что в школе ведется контроль за тем, чтобы дети не вышли куда-то там.
Начальник отдела нацпроекта и реализации целевых программ Министерства образования Ульяновской области Александр Шейко считает, что ограничения для школьников на выход в интернет обоснованы.
Есть сайты, которые пропагандируют насилие, порнографические сайты. Существуют различные интернет-форумы, в том числе форумы самоубийц, людей с девиантным поведением. Поэтому я считаю, что школа не должна способствовать посещению именно этих ресурсов. Поэтому мы стараемся всеми силами регламентировать доступ в интернет и не только через контент-фильтрацию, но и ведение журналов. Как бы считается, что это формализм, но на самом деле по этим журналам можно проверить не только учеников, которые заходят в эти сайты, но также посмотреть работу учителя, как изучается интернет учениками.
Предельно формализует доступ ученика к интернету, государство как бы заранее подозревает его в дурных намерениях, даже под бдительным оком учителя. Столкнувшись с неестественными ограничениями, 11-классник Эдуард Лебедюк предпочел вообще отказаться от школьного интернета.
Ну, у меня, естественно, дома-то есть интернет, но он был канал полностью загружен. Вот, я и захотел в школе, значит, посидеть, посмотреть информацию на Википедии, новые статьи. Редактирую просто часто, тоже участвую, так сказать, в этом проекте. Ну, оказалось, что необходимо заполнять кучу бумаг, отчитываться, зачем, значит, каждый сайт посещаешь. И это еще при условии, что ограничения на сайты поставлены. Ну, еще и к этому еще и заполнять то, что тебе надо, это, конечно, очень напрягает. Я даже мог бы их, например, обойти при желании. Так, ну, во-первых, у меня на телефоне есть интернет. Начнем с этого. Используя анонимный прокси-сервер, можно вполне спокойно обойти эту защиту. Но зачем? Если оно стоит для большинства, оно вполне подходит. И это бумажная работа, ну, просто бюрократия такая.
Казалось бы, в чем проблема? Есть программные контент-фильтры, отсекающие нехорошие сайты, говорит учитель информатики Ульяновской гимназии номер 33 Альбина Нурулова.
Учитель так настроит фильтры, что ребенок никуда зайти не сможет. Нас же прокуратура проверяет. И если у тебя не так настроены фильтры, ты будешь писать объяснительную. Прокуратура, она приходит садиться за компьютер. Во-первых, понятно, проверяет лицензионное программное обеспечение или нет. А второй открывает страницу, набирает те адреса порно-сайтов, которые им известны, и смотрит, можно с нашего компьютера выйти на них или нельзя.
Почему недостаточно контент-фильтров и нужно вести детальные журналы доступа к сетевым ресурсам? Спросил я главного специалиста Управления образования мэрии Ульяновска Галину Миткову.
Дети сейчас очень умные, они могут какие-то пути изыскать, поэтому для этого весь этот контроль введен, чтобы учитель следил.
Нет, но почему мы заранее всех учеников подозреваем в том, что они вот обязательно сядут в интернет только для того, чтобы залезть на какой-то порно-сайт?
У нас функция воспитания, образования, остальное. То, что дома, это родители должны, естественно, отслеживать. Дома тоже можно поставить фильтр. Это должны еще и родители участвовать в воспитательном процессе.
У многих учеников есть дома интернет, и на какие сайты они заходят с домашнего компьютера, учителя проверить уже не могут. Это целиком ответственность родителей. В результате ученики не рвутся в интернет, пока они в школе, разве что по большой необходимости. На вопрос, как часто ее ученики пользуются интернетом в классе, преподаватель информатики из первой гимназии Екатерина Осина ответила так.
В этом году у нас желающих нет.
Программа по информатике составлена таким образом, что интернет учителю нужен раз в год, весной, и только в 9 и 11 классах. На оставшееся время его, в принципе, можно и отключить из экономии. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
В России от гриппа H1N1 умерли 14 человек. В ряде регионов страны вводится обязательное ношение масок. В Хабаровском крае власти ввели так называемый масочный режим в театрах и кинозалах, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Забайкалье тех, кто не носит маски, будет штрафовать милиция. В Тольятти начато расследование в отношении мэра города Анатолия Пушкова. По мнению прокуратуры, он незаконно выписывал все премии, сообщает корреспондент Радио Свобода. Завтра в 10:30 утра в храме Воскресения Христова в Сокольниках на Сокольнической площади Москвы состоится прощание с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября в Москве. Лидеры Европейского Союза приветствовали вердикт Конституционного суда Чехии, признавшего Лиссабонский договор о реформе ЕС соответствующим конституции страны. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил надежду, что на пути вступления документа в силу более не осталось препятствий. Чехия – последняя из 27 стран ЕС, еще не ратифицировавшая Лиссабонский договор. Северная Корея заявила сегодня, что ей удалось успешно переработать около 8 тысяч урановых стержней для получения оружейного плутония. В апреле этого года КНДР вышла из шестисторонних переговоров по своей атомной программе, а в мае провела ядерное испытание. На процессе против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича в Международном трибунале в Гааге сегодня, как ожидается, будет рассмотрен вопрос о принудительном назначении адвоката. Караджич, которого обвиняют в геноциде и других преступлениях, совершенных во время войны в Боснии в 90-е годы, заявил, что будет защищать себя сам. Соединенные Штаты в ближайшее время выступят с масштабными программами сотрудничества с исламским миром в сфере экономики, науки и образования, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон на международном форуме в Марокко. Иранская полиция предупредила оппозиционеров, что любые попытки организовать в среду в Тегеране антиправительственные демонстрации будут жестко пресекаться. 4 ноября в Иране будет отмечаться 30-я годовщина захвата посольства США в Тегеране. Власти разрешили демонстрации только под антиамериканскими лозунгами. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал всех афганцев, включая своих политических оппонентов, к сотрудничеству. Действующего президента объявили победителем выборов после того, как его единственный соперник отказался от борьбы во втором туре голосования. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Я при любой возможности обычно напоминаю, что все последние новости «Радио Свобода», тексты программы и многое-многое другое вы всегда можете найти, прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А иногда мы также беседуем в прямом эфире с редакторами нашего сайта о том, что интересного или эксклюзивного даже они могут предложить нашим слушателям и читателям сегодня. 2 часа назад мы говорили об этом с моим коллегой Вадимом Дубновым. Я думаю, нашим слушателям будет интересно прослушать эту беседу еще раз.
На сайте «Радио Свобода», как обычно, мы представляем наиболее интересные материалы, прошедшие в эфире. Ну, а те, кто хотят прочесть, скажем, материалы, которые в эфире прошли не полностью, например, интервью в полном формате, у нас есть как раз для этого специальная рубрика, где, на мой взгляд, сегодня наиболее полно и интересно представлен визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибанда. Причем с разных сторон. Есть интервью бывшего резидента КГБ в Англии Олега Гордеевского, который он дал нашей радиостанции. Здесь оно полностью представлено, называется «Почему англичане не дураки?». И здесь Олег Гордеевский довольно подробно останавливается на том, что, собственно говоря, является камнем преткновения в отношениях России и Англии, чего Англия никогда не сможет простить российским властям, почему все же Милибанд пытался занять какую-то более-менее конструктивную позицию. Здесь же, в этом же разделе, есть другое интервью, посвященное этому визиту. Комментирует этот визит главный политический редактор «Таймс» Майкл Биньон, который тоже говорит о том, что Милибанд пытался занять более-менее мягкую позицию, или, по крайней мере, ее обозначить, но он рассуждает о том, что, собственно говоря, ему помешало и не позволит это сделать полностью. Довольно интересное интервью. В разделе «Право автора», где публикуются специально написанные для сайта колонки наиболее авторитетных и уважаемых авторов, я бы остановился на статье Ирины Драгунской, Николая Караченцев, не Рональд Рейган. Эта колонка посвящена недавнему празднованию 65-летия Николая Караченцева, и наш автор сомневается в том, что это празднование, по крайней мере, публичная его демонстрация этого празднования, каким-то образом отвечало канонам милосердия и вообще какой-то человеческой этики.
Это был один из редакторов сайта «Радио Свобода» Вадим Дубнов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня Петербургское отделение Объединенного гражданского фронта провело пикет против вручения Дмитрию Язову ордена за заслуги перед Отечеством. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Пикет члены петербургского ОГФ провели на третьей линии Васильевского острова возле дома 12, где располагается полпредство Северо-Западного федерального округа. Акция состояла из серии одиночных пикетов. Активисты ОГФ сменяли друг друга, держа по очереди плакат с вопросом «За госпереворот, госнаграду». Пикетирование полпредства было организовано в срочном порядке после того, как накануне вечером стало известно о награждении орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени одного из руководителей ГКЧП маршала Дмитрия Язова. Это награждение является ответом президента Медведева тем, кто поверил его призывам к переменам и решил присоединиться к медведевскому большинству, считает организатор акции временно исполнительный директор ОГФ, глава петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова.
Я считаю, что люди, которые давали приказ разворачивать танки против своих сограждан, просто никогда в жизни не могут получать государственные награды. Награждение его свидетельствует о том, что никакого курса на модернизацию не существует, а существует стремление обратно в Советский Союз.
После провала путча Язов был арестован и смещен с поста министра обороны СССР. Из тюрьмы он прислал Горбачеву покаянное видео со словами: «Дорогой Михаил Сергеевич, я старый дурак. До конца моих дней меня будет жечь позор за принесенные вам, стране и народу, беды». В 1994 году Язов был амнистирован, награжден именным пистолетом и отправлен в отставку. Сейчас он является ведущим аналитиком службы генеральных инспекторов Минобороны. Надо сказать, что далеко не все возмущены награждением Язова, говорит председатель правления организации «Жители блокадного Ленинграда» Ирина Скрипачева.
Я лично считаю, думаю, большинство нас, блокадников, считают, что это заслужено, потому что он воевал на Ленинградском фронте и защищал Ленинград и жителей блокадного Ленинграда. И достойно воевал. А то, что случилось вот в период перестройки, во-первых, он честно потом раскаялся. Но был такой момент.
При этом Ирина Скрипачева признает, что не все ветераны и блокадники разделяют ее мнение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Мы переходим к нашей рубрике «Политика онлайн», которую сегодня готовил Андрей Шароградский.
Визит в Москву министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда уже сам по себе является куда более удивительным событием, чем, скажем, перезагрузочная поездка в Россию президента США Барака Обамы. Еще год назад такой визит казался практически немыслимым, отмечается в редакционном комментарии сайта «Газета.ру», опубликованном во вторник.
После бегства в Великобританию Ахмеда Закаева и Бориса Березовского, а также одного из самых скандальных убийств начала 21 века, отравление радиоактивным полонием в центре Лондона экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, в этом преступлении Великобритания официально обвинила российского гражданина Андрея Лугового, потребовав его экстрадиции, страны оказались на грани дипломатической войны. До отзыва послов дело не доходило, но наши власти быстренько сделали Лугового депутатом Госдумы, подведя под иммунитет от уголовного преступления исследования внутри страны. На фоне обещания беспристрастно расследовать отравление Литвиненко, Кремль фактически объявил вне закона Британский совет, культурно-просветительскую организацию, работавшую в России долгие годы и никаких вопросов у российских властей до скандала с убийством Литвиненко не вызывавшей. В ходе нынешнего визита Дэвида Милибэнда Россия пока ни словом не дала понять, что готова возобновить работу Британского совета, о чем просил официальный Лондон. Об экстрадиции Лугового, естественно, не может быть и речи, причем вовсе не из-за Конституции РФ, запрещающей выдавать российских граждан другим странам. Случаи нарушения этого конституционного положения были. А из-за того, что согласие на экстрадицию в глазах российской власти являлось бы признанием причастности России к совершению этого убийства.
Вот какими заявлениями по этому поводу обменялись министры иностранных дел России и Британии.
Мне кажется, наши британские коллеги все-таки понимают абсолютную нереалистичность требований о том, чтобы мы, по сути дела, изменили свою конституцию. Мы вновь сегодня подтвердили то, что говорили уже все эти месяцы и годы, что в случае предоставления с британской стороны необходимых материалов, наша Генеральная прокуратура будет готова провести судебное разбирательство в Российской Федерации с подключением и британских представителей. Так что, если есть конкретная заинтересованность в том, чтобы в этом деле разобраться, то путь к этому существует.
Ужасающее убийство господина Литвиненко в 2006 году было расследовано нашими независимыми прокурорами, и они отправили существенную информацию своим российским коллегам. У меня есть основания полагать, что работа была проведена нашими прокурорами полностью и содержала в себе все нужное для начала соответствующих этому случаю международных процедур.
Между тем, именно Великобритания, а не Соединенные Штаты, фактически является главной западной державой, отношения который иллюстрирует противоречивые чувства российской элиты к Западу в целом.
С одной стороны, эту страну наши власти усердно клеймили в разгар скандала с Луговым и Британским советом. С другой, именно Великобритания представители российской элиты, в том числе политической, обзаводятся недвижимостью и учат своих детей. С третьей, чаще всего именно в эту страну, спасаясь от уголовного преследования, бегут ставшие опальными представители той же финансово-политической элиты России. В США к происхождению капиталов российских политиков и бизнесменов относятся куда более строго. Многим российским олигархам и некоторым высокопоставленным чиновникам въезд туда закрыт. До сих пор такое поведение сходило российской элите с рук. А невыдача британским правосудием Закаева с Березовским едва ли сильно расстраивала власти, и тем более приближенных к ней бизнесменов, которые облюбовали Великобританию. Отсутствие полноценных и плодотворных отношений с Соединенным Королевством в определенной мере даже выгодно нашей элите. Эта бывшая Великая Империя, в отличие от другой бывшей Великой Империи, России, идет во внешней политике по пути уменьшения, а не увеличения своих амбиций, и не имеет никаких возможностей и влиять на нашу внутреннюю политику.
То, что как раз в деловой сфере отношения между Россией и Британией развиваются весьма успешно, несмотря на многие проблемы, отмечал в своем комментарии и обозреватель газеты «Таймс» Майкл Биннин.
Переговоры начались в ситуации, когда российско-британские отношения находились на очень низком уровне в течение последних 3-4 лет, так что самое незначительное их улучшение кажется продуктивным. На переговорах обе стороны сконцентрировались на проблемах, где у России и у Британии есть общие интересы. Однако, если оценивать российско-британские отношения в целом, то они все еще остаются на очень низком уровне. Однако есть области, в которых существует активное сотрудничество. Прежде всего, это инвестиции и бизнес. Британия – один из крупнейших инвесторов в российскую экономику. Эта сфера мало зависит от политики и определяется прежде всего деловыми интересами. И прогресс в этой сфере все еще ощущается.
Природа нынешней российской власти такова, что наверняка многие российские политики и крупные бизнесмены держат в голове вариант с необходимостью экстренного бегства на Ближний Запад.
Тем не менее, нельзя сидеть на двух стульях бесконечно. Современный мир слишком глобален, чтобы власти такой амбициозной страны, как Россия, могли безнаказанно пудрить мозги собственному населению антизападной риторикой, при этом не стесняясь даже на публике показывать предметы западной буржуазной роскоши. Не говоря уж о том, что западный мир, в отличие от России, является одним из главных производителей новых технологий, а также носителем всемирных брендов. Вот и приходится нашей национально ориентированной на словах элите одеваться во все западное, покупать там недвижимость и жить по западным стандартам. Просто потому, что они лучше тех, которые существуют в сегодняшней России. Едва ли визит министра иностранных дел Великобритании Дэвида Милибэнда существенно поменяет отношения двух стран. Но роль Великобритании в парадигме развития России от этого не уменьшится. Это роль желанного врага и теневого дома насквозь лицемерной российской элиты, славянофильской на словах, западнической по образу жизни.
Так завершается редакционный комментарий, опубликованный на сайте Газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России от гриппа H1N1 умерли 14 человек. В ряде регионов страны вводится обязательное ношение противогриппозных масок. В Тольятти начато расследование в отношении мэра города Анатолия Пушкова, который, по мнению прокуратуры, незаконно сам себе выписывал премии. Северная Корея заявила сегодня, что ей удалось успешно переработать около 8000 урановых стержней для получения оружейного плутония. Президент Чехии Вацлав Клаус сегодня подписал Лиссабонский договор о реформе структуры Европейского Союза. Процесс ратификации договора тем самым завершен. Чехия оставалась последней из 27 стран ЕС, не сделавшей этого ранее. Соединенные Штаты в ближайшее время выступят с масштабными программами сотрудничества с исламским миром в сфере экономики, науки и образования, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая на международном форуме в Марокко. Иранская полиция предупредила оппозиционеров, что любые попытки организовать в среду в Тегеране антиправительственные демонстрации будут жестко пресекаться. 4 ноября в Иране будет отмечаться 30-я годовщина захвата посольства США в Тегеране. Завтра в 10:30 утра в храме Воскресения Христова в Сокольниках на Сокольнической площади Москвы состоится прощание с Владимиром Бабуриным. Главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» скончался 1 ноября в Москве.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Лозунг «Красная площадь народу» не понравился милиции.
Комментарии экспертов.
Бывший резидент КГБ в Лондоне о перезагрузке российско-британских отношений.
В блогах «Свободы».
Благотворительность в России. Чем активнее волонтеры, тем пассивнее государство.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В эфире «Время свободы», и настало время для нашей экономической панорамы. С ноября государственный Внешэкономбанк, под управлением которого находится более 95% пенсионных накоплений молодых россиян, начинает инвестировать средства так называемых «молчунов» по новым правилам. О том, что это такое, вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Олег Колобаев рассказал в интервью моей коллеге Диане Асоновой.
С ноября государственный Внешэкономбанк, под управлением которого находятся более 95% пенсионных накоплений молодых россиян, начинает инвестировать средства молчунов по новым правилам. Накопления граждан до 30 октября, подавших заявление о сохранении консервативной стратегии, будут по-прежнему направляться на покупку государственных ценных бумаг. Будущие пенсии молчунов же будут вкладываться в более рискованные, но потенциально и более доходные инструменты, такие как корпоративные облигации надежных заемщиков и депозиты коммерческих банков. О сути нововведения и о том, как вообще работает нынешняя многоступенчатая пенсионная система, в интервью «Радио Свобода» рассказывает вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов России Олег Колобаев.
Есть наша система трудовых пенсий, в которой участвует все работающее население. И эта трудовая пенсия, она включает в себя три части. Первая часть – это базовая часть. Она выплачивается человеку, если у него есть минимальный стаж 5 лет. И, соответственно, она не зависит дальше ни от каких других понятий, она и становится единое по всей России. Это как бы некая минимально гарантированная часть пенсии, которую человек получает. Следующая часть – это страховая часть пенсии. Она зависит от уровня заработка человека и зависит от времени, сколько за него поступали страховые взносы. Но она отличается и той особенностью, что все поступающие по ней страховые взносы немедленно выплачиваются ныне живущим пенсионерам.
И, наконец, есть третья часть.
Следующая еще одна часть – это накопительная часть трудовой пенсии. Сейчас взносы по ней выплачиваются только для людей моложе 1967 года рождения. Размер этих взносов составляет 6% от фонда оплаты труда. Отличительной особенностью является то, что в каждый данный момент на эти средства покупаются определенные активы, находящиеся в управляющей компании, и они представлены вполне конкретными средствами, находящимися в одном из трех мест. Это либо управляющая компания, то ли государственная управляющая компания, то ли частная управляющая компания, а учитывает такие пенсионные накопления Пенсионный фонд России, либо человек может перевести свои средства для учета и инвестирования в негосударственный пенсионный фонд, и, соответственно, тогда вот это вот третий вариант.
А если человек не делает ни того, ни другого и ни третьего?
Если человек не делает никакого выбора сам, то по умолчанию его средства переводятся в государственную управляющую компанию. Причем вот начиная с 1 числа в государственной управляющей компании появилось два портфеля. Один портфель, так называемый, расширенный, и другой портфель, консервативный, либо базовый портфель, который был и раньше описан в законе. Он состоит только из государственных ценных бумаг, а портфель расширенный дополнительно государственным ценным бумагам включает еще и облигации отдельных акционерных обществ российских, которые по специальному списку могут быть туда включены. То есть он несколько более расширен по числу инструментов, имеет несколько более высокую доходность, но в то же время имеет определенный несколько более высокий риск. Сказать относительно того, насколько эффективно будет это управление, сейчас пока преждевременно, потому что средства только туда передаются, и никакого опыта управления этим расширенным портфелем пока еще нет.
Насколько различаются результаты инвестирования в этих случаях?
Вообще, на протяжении всех предыдущих лет негосударственные пенсионные фонды стабильно показывали более высокую доходность, чем государственные управляющие компания. И это вполне естественно, потому что портфель государственной управляющей компании, он был построен прежде всего на сохранение этих средств с самым минимальным возможным в России риском. Естественно, в этом случае будет самая минимальная доходность. Это надо просто понимать, что эти вещи взаимосвязаны абсолютно. Чем меньше риск, тем и меньше доходность. Но если человек желает иметь более высокую доходность, он должен понимать, что у него увеличивается и риск.
А частные управляющие компании?
В чем особенность инвестиционной декларации управляющей компании? Каждая частная управляющая компания, она должна выбрать один или несколько инвестиционных портфелей. И вот в рамках этой выбранной стратегии эта управляющая компания обязана оставаться в течение всего того времени, как она работает. С ней заключает Пенсионный фонд России договор о доверительном управлении в соответствии вот с этой инвестиционной декларацией. Именно поэтому многие управляющие компании вот в 2008 году, заключив договор на рискованную стратегию, достаточно доходную, но в то же время довольно рискованные, которые давали хорошие результаты в период растущего рынка, не имели возможности перестроиться на какой-то консервативный вариант, потому что стало бы нарушением договора, заключенного с Пенсионным фондом России.
Это был вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Олег Колобаев.
Беседовала с ним наш экономический обозреватель Диана Асонова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Музей Университетского колледжа Лондона выступил с необычной инициативой, вызвавшей неоднозначную реакцию в музейных и общественных кругах. Он пригласил посетителей музея участвовать в выявлении в музейной экспозиции ценных экспонатов, достойных там находиться, и в отбраковке случайных, не обладающих исторической или художественной ценностью предметов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Проект, в котором участвуют посетители музея Лондонского университетского колледжа, голосуя за или против музейных экспонатов, называется «Диспозал» – списание. Впервые солидный музей решился на столь демократическую процедуру. Выставочные площади даже очень крупного музея любой страны не способны разместить все имеющиеся экспонаты. Зачастую в запасниках хранится чуть ли не половина музейных сокровищ. В музее Университетского колледжа Лондона более 250 тысяч экспонатов. Большинство – это не живопись и скульптура, а предметы материальной культуры, произведения декоративно-прикладного искусства, исторические раритеты и личные вещи знаменитостей. Насколько оправдано решение администрации музея положиться на мнение не экспертов, а посетителей? В интервью «Радио Свобода» куратор музея Сабхат Радес поясняет.
Наше решение выглядит очень спорным для работы музея, однако мы уверены, что при всей его спорности оно окажется очень важным и продуктивным. Авторами этого проекта были я и мой коллега Джеймс Данн. Целью проекта было выявление всего объема музейной коллекции и разработка рекомендаций по ее хранению и использованию в музейной экспозиции. Мы выяснили, что в коллекции немало вещей, которые практически не выставлялись и не исследовались. Есть у нас и экспонаты, ценность которых сомнительна. Мы решили обратиться к посетителям музея с предложением самим решить, что заслуживает, а что не заслуживает храниться в нашей коллекции и должно быть изъято из нее.
В собрании музея Лондонского университетского колледжа действительно немало странных и, на первый взгляд, малоценных предметов. Есть и вещи с сомнительной атрибуцией. Вот, к примеру, посетителям предлагается проголосовать, выставлять или не выставлять на всеобщее обозрение корзину для пикника, якобы принадлежавшую Агате Кристи. Не исключено, что корзина эта принадлежала не классику английского детектива, а Барбре Паркер, женщине, на которой после смерти Кристи женился ее второй муж, известный археолог сэр Макс Мэллоуэн. Это тем более вероятно, что корзину музея подарила именно Барбара Паркер. Или еще один сомнительный экспонат, судьбу которого предлагается решить посетителям. У кураторов музея нет уверенности в том, что инвалидное кресло с табличкой, на которой выбито, что оно принадлежало знаменитому врачу лорду Листеру, который первым применил антисептик для борьбы с инфекционными заболеваниями, действительно ему принадлежало. И таких экспонатов немало. Намерены ли эксперты и кураторы музея безоговорочно положиться на мнение посетителей, которые вряд ли можно считать компетентным? Куратор музея Сабхат Радес.
В университете и музее работает много квалифицированных экспертов и кураторов, занимающихся музейной коллекцией. Им вполне можно доверять. Вещи, которые у нас хранятся, используются для преподавания в университете и для исследовательских целей. Мы хотим также, чтобы наши экспонаты доставляли удовольствие и радость посетителям, были для них источником знаний. Это и их музей, и они вправе дать свою оценку вещам. Если мы хотим, чтобы экспонаты служили будущим поколениям, они должны обладать не только подлинной исторической и художественной ценностью, но и вызывать интерес посетителей. Вот почему их мнение должно быть ценно для нас. Оно будет учтено при решении судьбы нашей коллекции.
Последуют ли инициативе Лондонского университетского колледжа другие британские музеи? Какова их реакция на происходящую там демократическую революцию в музееведении? Сабхат Радес считает, что привлечение широкой публики к решению музейных проблем должно стать темой важной дискуссии в музейных кругах.
Надо сказать, что к нам уже приходят коллеги из других музеев, так что мы знаем о реакции на наш эксперимент. При всей спорности нашего проекта есть музеи, которые поддерживают нашу инициативу и намерены также обратиться к посетителям для решения аналогичных проблем. Мы хотели бы, чтобы этот эксперимент стал предметом обсуждения в свободной и открытой дискуссии. И мы уверены, что наш проект по активному привлечению посетителей к работе музея должен стать непременной частью работы любого современного музея.
Говорила куратор музея Лондонского университетского колледжа Сабхат Радес. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Все три последних часа с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
20 корабельных пушек дали салют в честь погибших во время трагедии.
Один из группы, Алексей Гордоцкий, рассказал, как он убивал Михаила Матвеевича.
Резкий рост числа заболевших назвал угрозой национальной безопасности.
Ужасающее убийство господина Литвиненко в 2006 году было расследовано нашими независимыми прокурорами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио Свобода.